традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня на «Баррикадах» обсуждаем визит в Москву эмира Катара, который прилетел обсудить с Владимиром Путиным вопрос о политическом урегулировании сирийского кризиса и, возможно, что-то еще. Сегодня с нами на «Баррикадах» Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России. Здравствуйте, Гейдар.
Добрый вечер.
Ну и мы ждем в нашей студии директора Института междисциплинарных исследований Алексея Новоточного, который задерживается, но с минуты на минуту должен прибыть в нашу студию. В любом случае пытаемся понять, каковы перспективы вообще пребывания Российской Федерации на Ближнем Востоке, в Сирии в частности, и что может дать этот визит как России, так и вообще Ближнему Востоку. Я имею в виду визит эмира Катара. Ваше суждение, Гейдар.
Ну, я вообще не думаю, что главной целью является обсуждение урегулирования ситуации в Сирийской Республике, потому что оно не подвластно ни России, ни Катару, а ни Саудовской Аравии, ни Ирану. Это процесс, который не контролируется ни одним из игроков, ни одной из действующих сил. Ни Соединенные Штаты, ни Евросоюз, ни Россия, ни Китай не могут решить это урегулирование, потому что это некий тектонический процесс, который выходит далеко за пределы Сирии. А думаю, что там более конкретные темы должны быть интересующие непосредственно обе стороны, но в первую очередь, естественно, Россию. И сейчас время такое, что обсуждать какие-то дальние перспективы, там, что будет в 2017 году, например, или даже в конце 2016 года, просто нет времени, потому что все очень катастрофически меняется и сыпется. Прежде всего, цены на нефть. И мне кажется, что главным вопросом должно быть именно это.
Какой смысл обсуждать цены на нефть, когда так же, как и на сирийский кризис, ни Россия, ни Катар напрямую повлиять не могут?
Напрямую нет. Но дело в том, что Катар является членом коалиции, сколоченной Саудовской Аравией. Вот. А Саудовская Аравия при этом не совсем друг этой маленькой страны залива. Вот. В общем, между ними существуют довольно серьезные трения. И всегда традиционно существовали. А почему она выбрана? Потому что в последнее время катастрофически ухудшились отношения между союзником России по сирийскому вопросу Ираном и Саудовской Аравией после казни Нимра ан-Нимра, шиитского шейха, который был арестован за подстрекательство к восстанию и казнен саудовским режимом, кстати, на фоне 41-го суннитского радикала. Об этом почему-то не говорят, но там было казнено 6 шиитов и 41 суннит, так сказать, одним махом, да? Но, значит, после этого резко очень ухудшились отношения, предсказуемо там был погром саудовского посольства в Тегеране, после чего разрыв дипломатических отношений, к которому присоединилось где-то целый ряд стран, включая даже Судан, как ни странно. Вот. Ну, и, значит, в итоге отношения обострились до того, что стали поговаривать о иранско-саудовской войне. И тут резко взлетели надежды тех, кто делает ставку на подорожание нефти, потому что заговорили о том, что если саудовско-иранская война будет иметь место, то цены нефть взлетят, якобы конечно. Взлетит до $250 за баррель. Ну, конечно, такие досужие домыслы, но вот когда утопающий тонет, он хватается за соломинку.
Давайте вернемся. Вот.
Я уверен, да. Я прошу прощения, я закончу, я уверен, что главной темой будет зондирование ситуации, а нельзя ли как-нибудь все-таки организовать эту войну так, чтобы она вот имела место, но при этом, чтобы рука интересанта не была там видна.
То есть вы полагаете, что с эмиром Катара обсуждается именно этот вопрос, по крайней мере, зондируется почва?
Уверен.
Насколько этот конфликт вообще может состояться? Уверен. И что можно сделать для того, чтобы он состоялся?
Уверен, потому что
Катар зачем?
Входит в коалицию, которая, в принципе, носит антииранский характер. При этом он недоброжелательно относится к Саудовской Аравии, и при этом Саудовская Аравия диктует падение цен на нефть, потому что она заправляет всем в ОПЕК. Ей нельзя возразить. То есть, вот, допустим, ОПЕК содержит достаточно много членов, которые могли бы сказать, ну, твоя доля там, допустим, в Саудовской Аравии, не помню сейчас сколько там точно, ну, допустим, 20%. Но и не выпендривайся, у нас 80, и мы не хотим ронять цены. Но нет, этого нельзя. ОПЕК так устроен, что Саудовская Аравия имеет там абсолютно тоталитарный, так сказать, вот голос. То есть, говорит, будет и будет. Даже против их интересов. Естественно, что Саудовская Аравия может потянуть. У нее громадная подушка безопасности. Хотя для нее это тоже там сложно. Но она преследует политические цели. Но ее политические цели — это не политические цели Катара. А Катар тоже должен быть в этом ОПЕК и тоже должен быть в этой коалиции и страдать.
Если говорить о России, это возможность выйти из ближневосточного конфликта Российской Федерации или попытка еще глубже увязнуть? Просто, судя по вашим суждениям, все делается для того, чтобы Россия оставалась там одним из ключевых игроков, и даже если не напрямую, но участие в конфликте как будто бы уже за Россией закреплено, да, нет?
Но если действительно начнется конфликт между Ираном и Саудовской Аравией, то здесь явная ставка на то, что цены на нефть поднимутся, а под этим предлогом можно будет выйти из сирийского болота, из сирийской стагнации. Таким образом, можно будет спасти лицо, потому что сейчас выйти оттуда — это его потерять, а явно ситуация зашла в тупик. Потому что остатки асадовской армии, даже поддержанные Хизбуллой и КСИР, они ничего не могут решить. Они фактически не переломили стратегически, несмотря на российскую воздушную помощь, за все эти 3 месяца или даже больше никуда. Все это может продолжаться еще дальше до бесконечности. При этом рост числа потерь гражданских лиц, там школы и так далее, все документируется ООНовцами. А вот потеря лица, резкий, так сказать, падение авторитета в регионе. То есть надо оттуда как-то выходить. А как выходить? Выходить с поражением и недостигнутыми целями? Но это коллапс. Уже есть Украина на руках. Вот. Значит, надо выходить так, чтобы можно было сказать, ну вот видите, ситуация такая, что приходится выйти.
А почему, кстати, можно говорить сейчас о поражении, когда эмир Катара, с которым, в принципе, еще совсем недавно даже общих тем для разговоров не было, сам приезжает в Москву для того, чтобы проводить переговоры, это первое. Второе, ну, плохо ли, хорошо ли, но ситуация в Сирии, ну, точно не ухудшилась для Асада. Поэтому, ну, сейчас как будто бы такая нулевая ничья. Но плюс к этому еще Российскую Федерацию рассматривают как серьезного игрока в регионе.
Ну, это игрок, поскольку он бомбит. Вот, но это не значит, что это добавляет что-то
веса, Асаду, как минимум.
Асаду. Это как, вот как сказать. Дело в том, что все бомбежки, они укрепляют антиасадовские силы. Потому что понятно, что когда гражданскому населению сыпятся на голову бомбы, и бомбы сыпятся во имя сохранения Асада, а у Асада уже имидж, так сказать, палача, и так далее, то просто это приводит к остервенению и укреплению позиций тех, кто борется с ним, с Асадом.
Имидж создается всегда, но не бомбами прежде всего, а теми людьми, которые рассказывают о том, кто, кого, за что и как бомбил.
Да, когда у вас школу сносят, и вы знаете, что это снесла, допустим, российская или сирийская авиация, то у вас никаких вопросов нет, кто, за что, как.
То есть сейчас, в принципе, вот эти переговоры, возможность для России выйти из конфликта, сохранив лицо.
Я считаю, что здесь зондаж такой. Дело в том, что вот если вы обратили внимание, за последнее время очень сильно похолодел тон в российских СМИ касательно Ирана. А который еще недавно был очень такой теплый, очень дружеский, особенно вот в период подписания соглашения о ядерном сотрудничестве, о ядерной договоренности с Ираном, тогда все было очень так вот сладко и пушисто. А вот сейчас тон немножко другой. Сейчас тон очень пожестчал. Вот. Почему? Потому что Иран выходит со своей нефтью на мировой рынок.
Это было понятно еще летом прошлого года.
Да, но как бы вот все это актуализовывалось. Была идея, что, может быть, это все застопорится, отыграется, что, может, это все не так страшно. А теперь-то оказывается, что все предсказания пробиты, все дно, днища, которые нам обещали, на которых остановимся, они пробиты. И вот тут еще Иран подваливается каким-то немеренным количеством нефти и газа. Ну, вот, ну, что называется, удар в спину очередной. Вот, и тон становится холодным. И понятно, что если будет стычка между Ираном и Саудовской Аравией, то это целых две страны выпадут из окормления мира этими углеводородами. А не просто Иран там под санкциями.
Нефть — это одна сторона медали. Есть и другая. Насколько эта стычка вообще может быть выгодна России с точки зрения геополитической? И вот здесь, мне кажется, не все так очевидно. Столкновение Ирана и Саудовской Аравии где-то там, вот совсем недалеко от Российской Федерации, если так присмотреться. А с Ираном мы вообще практически граничим, если по Каспию. Поэтому, ну какой смысл?
Ну, Россия в этом смысле может играть на стороне Ирана, допустим. Вот, или вообще сохранять некий вооруженный нейтралитет. Но это, по крайней мере, дает передышку. А та ситуация, в которую Россия сейчас втянута вот по факту, и статус-кво, который является негативным и деструктивным статус-кво, он передышку не дает. Поэтому лучше такое динамичное, но, так сказать, ограниченное зло, чем вот такое зло бесконечное. Или, как говорил один деятель, лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
Но есть и другие суждения. Лучше худой мир, чем хорошая война. А поэтому здесь...
Ну, это не для нас. Российское руководство, оно мыслит в иных терминах.
А почему не рассматриваете возможность того, что да, действительно, и меркаторы приезжают для того, чтобы обсудить возможность, я не говорю урегулирование, но возможность урегулирования сирийского конфликта?
А какая может быть возможность? Что исчезнет Джабхат ан-Нусра, исчезнет Исламское государство?
Исчезнет финансирование Джабхат ан-Нусра. Хотя бы тем же Катаром.
Да, нету никакого финансирования. Уверяю вас, что Джабхат ан-Нусра сейчас получает ресурсы из других источников.
Ну, то есть это вам доподлинно известно?
Да, доподлинно известно. Конечно. Ну, Джабхат ан-Нусра, там еще очень много других сил, кроме нее. И ИГ получает тоже не из Саудовской Аравии, и не из Катара тоже ресурсы.
Тогда от кого?
Ну,
по состоянию на сегодняшний день.
У них есть собственные источники, у них есть пресловутая нефть, которую они продают, кстати, тому же Асаду. Вот, у них есть взимание налогов, под ними 8 миллионов жителей, которые их поддерживают на фоне, так сказать, непрерывных бомбежек. Вот, и там организовано даже производство и даже внутренний рынок. Вот, поэтому, собственно говоря, это же не какая-то там банда, живущая за счет рэкета, которая там зависит от внешних подачек. Это не так. Вот, и, в принципе, там же не так устроено все, как вот, ну, скажем, отсюда представляется. То есть, можно сказать эмиру, шейху Катара, там, давайте договоримся, что вы ни копейки больше не даете. Ни цента, ни доллара, ни там, ни рупии и так далее. Ни реала. Вот. Он согласен. Но дело в том, что есть огромное количество богатых катарцев, которые дадут по велению души. И саудовцев, которые плевать хотели на то, что там думает их так называемый монарх, которого они увидели бы скорее на скамье подсудимых.
Это прекрасно, можно на это закрывать глаза, можно, в конце концов, обратить внимание и сделать все возможное, чтобы эта история, ну, каким-то образом хотя бы минимизировалась. Возможно, это предмет переговоров.
Да, вы поймите, на самом деле здесь вовлечены миллионы людей, у которых есть некая историческая, если не воля, то тенденция, проекция. Они вовлечены в вот этот вот пласт который сдвигается сейчас, геологический пласт, меняется очень много. Вот на Ближнем Востоке сейчас начало меняться то, что затронет весь мир. Ближний Восток сейчас ключевой регион. Вот. Сейчас идет изменение политико-экономической формации мира. Заканчивается эра глобализма, основанного на потреблении, когда есть полюс производства, есть полюс потребления. Вот. Вот эта эпоха, связанная с накачкой финансовыми пузырями, кредитом и так далее, и вот этим разделением дешевого производства, жирного потребления, она заканчивается. Вот. Резко обостряется противостояние низов и верхов. Идет какой-то переход в новое и очень такое, я бы сказал, незнакомое будущее, в котором очень много сегодняшних аксиом просто будут смешными такими ветхими какими-то банальностями казаться, буквально там послезавтра.
Мы вот. Наш мы новый мир построим, это уже было лет 100 назад, поэтому...
Ну, мне кажется, он был построен, кстати. Он был построен, он был развален, так сказать, тоже в порядке политической борьбы, но сказать, что его никто не построил, нельзя. Вот, если сравнить Россию 13-го года и Россию, допустим, 63-го, 73-го, да, это вообще разные планеты.
Судя по вашим суждениям, разговаривать тогда, в принципе, не о чем.
Ну, как не о чем? Я уже сказал, что есть о чем.
Ну, только пощупать почву.
Ну, конкретные задачи надо ставить. То есть вот сегодня денег нет. Нужно организовать такую, как бы, заваруху, чтобы деньги появились. Вот конкретная тема, реальная тема.
Чтобы деньги появились, имеется в виду, конечно, подорожание цен на энергоресурс.
Да, а прежде всего, конечно.
А Катар здесь как может поучаствовать?
А Катар может сказать, будет эта войнушка между Саудовской Аравией и Ираном или не будет.
Да и мир выступает как разведчик, что ли, в данном случае?
Но в курсе.
А как соучастник? Он не выступает.
Он как втянутый, нежелательный соучастник.
Как подстрекатель. Что от него зависит, от эмира Катара?
От эмира зависит, нет. От эмира зависит понимание ситуации, от эмира зависит, будет он играть на голубиной партии или на истребиной партии. Что ему будет, если он на истребиной партии будет играть? Ну, то есть, конечно, будет тоже повышение цен на нефть, но, так сказать, кому-то нужно еще больше, и, стало быть, это можно продать. Вот, так что...
Это игра в короткую, но в любом случае.
А сейчас только игра в короткую, может быть. Сейчас нет игры в длинную, потому что, ну, посмотрите, времени нет. Цейтнот.
Все настолько сжалось во времени, что никто не заглядывает на какие-то...
Ну, хотел бы заглянуть, но, понимаете, вот сыпется все. То есть стратегически мыслить уже не хватает времени. Да, есть, допустим, как бы способность и любовь к стратегическому мышлению, но огромное количество тактических проблем, которые нахлынывают каждый час, они просто исключают вот, возможность... предаться такому стратегическому созерцанию.
Понимаете? Вероятность того, что все участники, ну, не скажу конфликта, но вот этой сложной, запутанной ситуации на Ближнем Востоке соберутся и попытаются организовать что-то вроде саммита или переговорного процесса, насколько вообще возможно и на что это может повлиять? Все собираются за одним столом, все пытаются высказать, что у них там накипело, и договориться каким-то образом.
Очень разные задачи. Соединенные Штаты не хотели бы повышения и серьезного такого изменения статуса России, потому что они с этим борются уже давно. И, в принципе, их стратегия, такая их императив, это не давать никому, кроме самих себя, подниматься. Аплифтинг может быть только для США, для всех остальных даунлифтинг, дауншифтинг. Вот. Это принцип Волфовица. Не давать образоваться центром силы. Но Россия хочет подняться на ступеньку выше, чем она была. Значит, вот нужно ей мешать и использовать это желание как-то, то есть вовлекать ее в ловушки типа сирийской. А хотите подняться, вот, пожалуйста, зайдите вот в эту волчью яму. Вот. Но всерьез обсуждать с ней, как из чего выйти, это противоположно ее задачам. Вот. Кроме того, нельзя забывать, что растет... так сказать, раскол между Соединенными Штатами и Европой. Европа тоже хочет встать с колен. Она уже давно на этих коленках елозит, потому что с 45-го года ей немножко намозолила стоять на этих коленях. Она пытается как-то подняться. Россия собирается это использовать. То есть, ну, сделать ставку, допустим, на такие силы, как Ле Пен, как Йоббик, как там тот же даже «Золотой рассвет», допустим, в Греции, почему нет, тот же «Штрахе», допустим, в Австрии. Вот. И, конечно, это вызывает крайнее недовольство в Штатах, потому что все эти силы, они антиамериканские глубоко. Это означает, что американский век, если вдруг, не дай бог, действительно Европа встанет, да, это значит, что американский век кончится. А если кончится американский век, то начнется внутренний кризис, такой, что по сравнению с ним заговор Кателина и гражданская война Суллы покажется просто детской игрой в Риме.
Весь вопрос в приоритетах. То есть, если мы говорим о том, что мы стоим на пороге какой-то величайшей катастрофы, тектонические сдвиги уже происходят, тогда смысл собираться и разговаривать есть, даже несмотря на то, что у разных сторон разные вообще цели. Вы вообще это исключаете? Что вот сейчас на пороге того, что может жахнуть так, что мало, вообще никому не покажется?
Кто-то хочет, чтобы жахнуло, понимаете?
А кто-то,
но вот не разные все. Разные цели, они таковы, что они не на горизонтальном, а на вертикальном разные. Потому что есть, например, силы, которые понимают, что если жахнет, то все равно. Жахнет все равно. Но если жахнет, там слишком долго надо будет ждать, то либо Ишак умрет, либо там Шах умрет. В общем, не дождешься, пока жахнет. Вот, поэтому нужно, чтобы жахнуло побыстрее. А кто-то с ужасом этого ждет, да? То есть здесь очень серьезные разногласия. Например, Америка, она хотела бы предотвратить какие бы то ни было изменения. Она является гиперконсервативной силой. Но значит, все, кто, так сказать, кому надоел этот диктат, они в той или иной степени готовы играть очень рискованно.
Я напомню нашим слушателям, в эфире программа «Баррикады», пока у нас, правда, по одну сторону баррикад находится Гейдар Джамали, вот только сейчас к нам подтягивается Алексей Новоточинов, которого мы выслушаем уже после информационного блока. Пока же я напомню, что мы обсуждаем визит в Москву эмира Катара, что это может означать для России, что это может означать для Ближнего Востока, каковы перспективы этих переговоров, что вообще хотят на них прояснить, выяснить. Пока у нас есть позиция председателя Исламского комитета России Гейдара Джамали, который уверен, что Российская Федерация пытается пощупать почву на Ближнем Востоке, пытается понять, насколько там вероятен конфликт между Ираном и Саудовской Аравией, который, возможно, очень интересен России ровно из-за того, что это приведет к подорожанию цен на энергоресурсы. Альтернативную точку зрения мы выслушаем уже после информационного блока. Ну, а сейчас новости, после которых мы вернемся и продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 36 минут. В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня с нами на баррикадах Гейдар Джамаль, председатель Исламского комитета России, и Алексей Новоточинов, директор Института междисциплинарных исследований. Алексей Алексеевич присоединился к нам. Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Здравствуйте.
Сегодня мы на баррикадах обсуждаем встречу Владимира Путина, президента России, и эмира Катара, который прилетел в Москву на переговоры. Пытаемся понять, что на этих переговорах обсуждается. Не с точки зрения медиа, а с точки зрения сути. И главное, до чего могут договориться. Гейдар, мы выслушали до информационного блока. Сейчас дадим слово Алексею Алексеевичу. После этого уже будем принимать вопросы нашей аудитории. Алексей Алексеевич, пожалуйста.
Пока я ехал с опозданием, я, кстати, не считаю моего коллегу непримиримым. Я считаю, что это образованный и мыслящий человек.
Ну, это не антонимы, слава богу.
Нет, это, кстати говоря, комплимент в область нашей аудитории. Что хочу сказать. Я не все разделяю в позиции моего коллеги, и если бы я не знал, кто он такой, то я подумал, что он родственник либо Иисуса Христа, либо пророка Мухаммеда в своем проектировании. Вот. Но я считаю, что сегодняшние переговоры нашего президента эмира Катара, это, кстати, бывшая часть Атаманской империи, до этого там правили португальцы, до этого там сильно работали эмиры Бахрейна. Вот эта маленькая держава, на территории которой находится 609-й специализированный центр управления авиационными и космическими операциями Центральной команды США. Это очень серьезный ход примирения между двумя великими державами, потому что мы знаем точно, со слов полковника Перфилева, с которым я служил в Бейруте 4 года, великая держава долго ждать не может. Итак, обе державы не могут долго ждать. Приехал эмир Катара в Москву, но не с поклоном, абсолютно, абсолютно. Даже сам факт обсуждения футбольного формата и вообще обсуждения формата диалога говорит о том, что настала пора переговоров.
Под великими державами вы кого здесь имеете в виду?
Я считаю, что это моя страна, бывшая Российская Советская Федерация, абсолютно, и Америка, да.
И Соединенные Штаты?
Да, конечно.
Здесь Катар выступает как сторона со стороны,
она с одной стороны абсолютный вассал, зависимый, маленький такой географический квадратик на карте, но достойный для того, чтобы представлять интересы США в промежуточном процессе переговоров. И здесь очень важно понимать, что мы очень хорошо помним, как нашего посла Михаила Титаренко побили в аэропорту. Око за око, слава богу, посла Катара в Москве не побили. И мы понимаем, что президенту Путину стоит большого труда, абсолютно точно, как равно и Сергею Лаврову, и Сергею Шойгу, выровнять переговорный процесс в сторону не нигилизма, там, все бакланы кругом, ни в коем случае, а именно ровности переговорного процесса. Давайте договоримся.
Цель не ясна пока.
Цель очень простая, крайне простая. Навести мосты переговорного процесса. Их до этого приезда не было.
Это как искусство ради искусства. То есть просто знаете, поговорить о футболе.
Видите ли, какая ситуация. Дипломатия вообще искусство возможного. Хотите договориться, договоритесь. Нет, значит, будете воевать, будете кормить другие армии. Я считаю, что сам процесс того, что вот задумано, это уже здорово. Хотя бы только потому, что приехал представитель внешней политической оппозиции курсу России. То, что мы делаем в Сирии, это одно, а Катар, как спонсор антироссийского процесса, он предлагает свое решение. Естественно, американцы стоят за спиной, они как спонсоры вообще всего этого телодвижения в регионе, и поэтому я считаю, что идет ровный дипломатический контур. Другое дело, что его могут просто переломать.
Это Алексей Новоточнов, директор Института междисциплинарных исследований. Сейчас дадим возможность Гейдару Джамалю как-то парировать суждения Алексея Алексеевича, а после этого уже будем принимать вопросы нашей аудитории. Пожалуйста, Гейдар.
Ну, прежде всего, я понял бы, если бы были прерваны личные отношения между Путиным и Обамой, они же не прерваны, там контакты есть, разговоры есть. Зачем использовать, так сказать, в очень сложных отношениях находящийся Катар для такой связи, когда, собственно говоря, не так давно были какие-то разговоры Путина и Обамы, вот, абсолютно лишние. То есть здесь Катар может выступать посредником, как я и сказал, в отношении коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, но с Соединенными Штатами никогда не утрачивался прямой контакт.
Насколько самостоятельен Катар, эта коалиция вот в этом конфликте, вообще во всем, что происходит на Ближнем Востоке?
Дело в том, что Катар, в отличие от Саудовской Аравии, имеет другие как бы сложные схемы зависимости и связей, потому что он принадлежит к старой аристократии, в отличие от Саудовской династии. И он связан с Виндзорами, с британским королевским домом, и со старой аристократией вообще, которая образует англофильскую партию на планете. От того, что Англия перестала быть державой номер один после 1945 года, это не означает, что англофильская партия ушла в тень, и что она перестала играть огромную роль, потому что это так называемый традиционалистский клуб, который продолжает иметь, если не мажоритарный, то блокирующий пакет в глобальной компании, так сказать, в глобальном акционерном обществе.
То есть нет, самостоятельным игроком назвать нельзя, но как участником процесса со стороны англофильской партии на планете Земля, как-то так это
получается. Да, он играет серьезную роль, и нужно сказать, что у него эта роль, прежде всего, региональная, то есть использовать эту региональную инстанцию регионального субъекта для взаимоотношений между глобальными субъектами, да, так сказать, планетарно-федерального масштаба, было бы очень странно.
Алексей Алексеевич?
Здесь очень много надуманности. Если уж на то пошло, то мой коллега несколько принизил роль короля Иордании, Абдалла, так, между
просто
прочим.
Он не приехал сюда, да? Я мог бы и о нем поговорить.
Конечно, я даже не сомневаюсь, у вас это получится легко. Вот, но уж если на то пошло, то Катар по сравнению с Иорданией рядом не стоял. Я, конечно, надеюсь, что мое сравнение с басней Крылова «Слон и моська» будет воспринято совершенно адекватно, а не унизительно. Но когда слону присылают моську, то слон, конечно, если он мудрый, а я уверен, что наш президент мудрый человек, он выслушает. Вот почему предложен формат именно в лице эмира Катара? Ну, прижали люди из Саудовской Аравии, ведутся...
Это было еще до активной фазы сирийского конфликта с участием Российской Федерации, да.
Да, абсолютно. Но здесь нужно понимать, что есть многогранность конфликта, и нужно читать по-арабски. «Аль-Карам абейна сатрейн». То есть арабы очень много пишут между строк. Нужно знать язык, нужно слышать радио, смотреть телевидение. Почему? Потому что очень многое арабы не могут высказать на английском языке. Они пытаются по-своему говорить. И здесь я исхожу из того, что есть логика событий. Не сработала поездка саудовского вайжора. Не получилось что-то у Абдаллы, потому что отец у него, Хусейн, мало того, что был великий летчик, еще был великий изобретатель разного рода схем, вот, то предлагают, конечно, попробовать эмира Катара. Ну, это настолько маленькое государство для адекватности переговоров с Москвой, что, ну,
я считаю... Меньше что... Монако?
Не мерил линейку ни разу. Не мерил.
А я думаю, что не меньше. Но, а тем, вот Монако, тем... например, не считается маленьким.
Но князь Альберт, он по крови, говорят, что бывший разбойник, а князь Катара, в данном случае мир Катара, это суверенное государство, по-моему, в 71 году оно состоялось. Но я хотел другое сказать.
Да.
Идет проба пера. Значит, Москве предлагаются многочисленные варианты выбора средств, как дальше работать, потому что все поняли, что русские летчики, советские летчики, российские летчики работают гораздо любопытнее, чем американцы. И еще очень важный вопрос. Я обязан об этом сказать, иначе я цеховое свое арабское, исламовическое и иудологическое братство просто, ну, что называется, подведу. Нужно понимать, что в модели пресечения таких процессов, как проявление социализма, а это, прежде всего, партия арабского социалистического рождения, БААС, Ирак, нечто подобное в Сирии, или Джамахирия социалистическая в Ливии, или некоторые такие вот проявления подобного в Йемене, в Алжире. Это задумка нечто подобного христофобии, русофобии, славянофобии. То есть те, кто придумали истребить идеологию социализма, нахт, проявление арабского суверенного сознания на Ближнем Востоке, они просто это делают, просто людей истребляют. И здесь, с моей точки зрения, очень дорого стоит сам по себе переговорный процесс. Почему? Потому что Россия является ядерной державой. Шутки закончатся в одну секунду. Там любые горячие, голодные, холодные головы просто остынут и оттянутся, и как смогут только. Только потому, что Москва овладеет данным процессом равновесия. Но угроз не поступало. Поэтому ведутся переговорные процессы. Я считаю, что эмир Катара – это такой вот проходящий этап переговорного процесса, не более того. Далее все равно последует проявление поиска выхода. Вряд ли саудовцы, вряд ли. Я думаю, будет какой-то посредник на уровне ОПЕК, где-то со стороны Вены. Или, допустим, вот от плохой комсомолки, я все время, вот когда выступаю, называю Ангелу Меркель, она плохая комсомолка Советского Союза, либо оттуда, вот, либо это произойдет на уровне конкретного истеблишмента США, потому что Москва, как великая держава, тоже не может долго ждать, все это понимают, поэтому ищут концы. Пока это временное явление, не более того.
В сухом остатке, что мы имеем, эта встреча ничего нет, не решит. С этим согласен и Гейдар Джамаль, и Алексей Новоточинов. Это первое. Цели у этой встречи, по словам Алексея Алексеевича и Гейдара, несколько разные. Но в любом случае понять, пощупать, ну, как-то это вот объединяет ваше суждение. Хорошо, теперь мне осталось только подключить нашу аудиторию для того, чтобы у наших слушателей была возможность задать какие-то вопросы. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948. Слушаем вас, да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Добрый вечер. Все-таки непонятно, вот чем объяснить, что если у США есть необходимость навести мосты, да еще с Россией, ну, по какому-то важному или одному, или там нескольким вопросам, то нужна прокладка. Ведь когда им приспичивает, они присылают начальника ЦРУ, кого угодно, что у них мало структуры людей для этого, что они будут присылать какого-то человека, с кем нам даже неудобно говорить по многим вопросам.
Спасибо, это Алексею Новоточному вопросу. Он утверждал, что это посланники Соединенных Штатов.
Содержание 5-го и 6-го флотов США стоит очень много денег. А американцы обязаны отчитываться. Им задают вопросы, куда уходит капитализация. Это, в общем-то, банальная проблема, но этот вопрос возник. Нефть упала практически ниже $28 за баррель. Это еще одна проблема. Я думаю, что проблема в данном случае демократии четко проявляет параметры императивов. Кто будет далее отвечать за содеянное? Американцы пока отрабатывают схему выжидания. Они думают, на кого свалить.
И здесь Катар-то зачем?
Ну, они одни из спонсоров содержания флота США.
А, в этом
смысле. В Индийском океане.
Хорошо, давайте еще один вопрос. 7373, да, Гейдар, может, добавить или возразить?
Ну, я по-прежнему считаю, что эмир здесь является лишним звеном, и что американцы имеют прямой контакт с Москвой. А Катар, появление Катара никак не может убедить в чем-либо американскую электоральную аудиторию.
Еще один вопрос. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Мне, Гейдару, хотелось бы вот такой для консультации вопрос. 16-миллионная демонстрация в Ираке, я так понял, что это шииты, вот, которые там бьют по голове, кричат «Хусейн», и такие же демонстрации в Ленинакане, довольно-таки жуткие, когда бьют мечами по голове, кровь, рассечение там, и тоже Хусейна призывают. Что это такое?
Асура? Я что-то не понял. Во-первых, 16 миллионов в Ираке уже давно нет, было когда-то, но после бури в пустыне и особенно несокрушимой свободы, там едва-едва хватит натянуть миллионов на 15 во всем Ираке. Шиитские демонстрации, конечно, идут, но причем здесь Ленинакан? Судя по названию, это место находится в Армении. Я в первый раз слышу, что в Армении проходят шиитские...
Теологическая консультация.
Наверное, имелось в виду... Алексей Новоточников. Имелось в виду, наверное, то, что урывками, к сожалению, не везде порядочная пресса. Это Шахсей Вахсей. Это когда
определенно... Ленинакан-то при чем?
Да, Ленинакан-то здесь при чем, действительно. Я вот с моим коллегой абсолютно солидарен, когда идет самоистязание цепами, стучат по спине, там произносят разные звуки, там течет кровь, но... Это, по-моему, это очень лишний вопрос, неудачный.
Нынче это, по-моему, гюмри. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, Гейдар, я слышал в сообщении прессы, что королевская семья Саудовской Аравии полностью погрязла в разврате, и Аллах их сейчас похарает. Так ли это?
Ну, есть такая точка зрения, но, в принципе, знаете, пресса – это не тот источник, которому следует доверять в таких случаях.
Пресса создает тот самый имидж.
Имидж, да, имидж уже у них очень давно крайне негативный и по многим причинам, без, так сказать, даже разврата особого. Ну, я думаю, что были определенные эксцессы у определенных представителей королевского дома. Это бывает. Тем более, что много принцев. Да? Вот. Некоторые эксцессы были, они носили скандальный характер, и после этого, конечно, не способствовали общему имиджу.
Алексей Новоточинов.
Я, как профессиональный востоковед, исламовед-арабист, могу посоветовать следующее. Есть в нашей советской науке профессор Надирадзе, который написал блестящую монографию «Гарем в исламе». Если есть вопросы относительно этики, культуры и вообще развития исламской семьи, лучше достать эту монографию и просто прочитать. очень точно, корректно и грамотно все написано.
Слушайте, а моральный авторитет, он незыблемый.
Насколько я понимаю, речь идет не о гареме, вот данный вопрос не относился.
Поэтому я хочу вернуться к гарему. К разврату, гарем, если позволите.
Незыблемый... Там был эксцесс, допустим, вот в Лондоне, когда принц убил своего любовника, да, мужчину.
Меня другой интересует,
был его слугой.
Незыблемые авторитеты в исламском мире вообще существуют? Какие-то непререкаемые?
Коран и Сунна.
Я имею в виду живых людей.
Ну, живые люди, это живые люди. Они не могут быть незыблемыми авторитетами, согласно исламу.
Алексей Новодовский.
Любой человек склонен ошибаться.
Во всяком случае, сунниты ведут традицию и следуют традиции по праведным халифам, и это незыблемо.
Но они уже не живые.
Да, абсолютно правильно, я с коллегой солидарен, но шииты ведут традиции по...
Пречистые имамы.
Да.
По... Они тоже уже не живые.
Да, по детям.
Есть сунна их.
Да, есть фикх ва тафсират, так называемые трактаты. И здесь очень важно... углубляться в знание предмета, просто постигать науку изнутри, потому что очень много заблуждений связаны с лицемерием. Аль-мунафака, double-faced, когда лицемерие правит балом. И вот здесь мой коллега очень правильно сказал вот, по поводу там, Лондона и прочих дел. Вот, но я считаю, что все равно нужно искать первоосновы общей культуры. Возвращаясь сегодня к переговорному процессу, я считаю, что у наших минимум двух министров, Сергея Шойгу и Сергея Лаврова, есть очень серьезное поле для раздумий. Почему? Потому что Катар, я прошу прощения, эмир Катара, привез абсолютно точно те дипломатические предложения, которые подлежат немедленному обсуждению. Потому что все понимают, что дальше опускаться нельзя. То есть ниже плинтуса нефть не пойдет. Это задело бюджеты, ключевые шестерки стран Персидского залива. Появление Ирана как самостоятельного игрока позволяет усугубить положение на старте и одновременно подумать о стабилизации. Я думаю, что будут искать положительные решения. Я очень надеюсь, что у президента Путина, равно как у министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова, появится возможность высказать тот блок позитива, который давно... изучен, отработан. Я уверен, что в копилке нашего истеблишмента есть определенные решения. Несмотря на блок проблем в стране, надо решать, надо работать, надо помогать.
Единственное у меня сомнение, что блок позитива здесь мало как-то будет воздействовать на цены на нефть. Чем позитивнее, тем
вы помните из
ниже
классики,
цена, как-то так.
Да, помните получается. Из классики. Давайте обсудим цены на помидоры, чтобы легче было переходить к ценам на кирпичи. Вот, цена на нефть в данном случае – это надуманное явление, и я считаю, что как только договорятся о стабилитете движения, логистики, потому что вы знаете, что 6 тысяч миль – это Северный морской путь, 13 тысяч миль через Суэцкий канал. Кто выиграет, север или юг, те остановят.
Хога-Фога интересуется. Посол Ирана в России сегодня опубликовал в социальных сетях 15 причин, по которым снятие санкций с Тегерана выгодно для российско-иранских отношений. Прокомментируйте. Это Хога-Фога. Есть комментарии?
Гейдар Джамаль? Я бы так сказал. Иранцы чувствуют, как я раньше выразился, определенный холодок, который некоторое время как уже отчетливо проступает в комментариях относительно Ирана в российских СМИ. И, конечно же, задача дипломатии иранской – это каким-то образом смягчать негативные ожидания, связанные с выходом иранской нефти на рынок. Поэтому было бы странно, если бы иранский посол манкировал своими обязанностями и не привел даже не только 15, а 150 причин, по которым все, что делает Иран, должно быть выгодно и приемлемо
для кого России. Это все?
Это все для... Ну, он же как в социальных сетях все укладывает. Для создания позитивного имиджа Ирана в российском обществе.
Очень Алексей коротко. Мне посчастливилось работать с послом Сафари, с послом Сожади. И я знаю этих людей, прежде всего, как очень... очень квалифицированных дипломатов, порядочных людей. Я считаю, что Иран, как большое подбрюшье России, это наш хронический союзник. Мы будем искать решение всегда. Неважно, это будет выгодно одной, другой стране или противоречие.
Мне кажется, это самое важное, кому это выгодно.
Еще раз говорю, абсолютно, абсолютно утверждаю, что Иран кровно заинтересован в межкаспийских отношениях в выгоде с Россией.
Иран как удав. Он просто ждет своего часа.
Ну, я другого мнения. Мы в данном случае с моим коллегой не будем обсуждать Змееловов. Вопрос в другом. Не хотите кормить собственные решения, будете кормить чужие. Я уверен, что опыт посла Сафари, который сейчас представляет Иран в Китай, Сожжади, который блестящий офицер и ученый, и дипломат, уехал. Вот. Я уверен, что это осталось в памяти наших дипломатов. Будет работать все.
Еще один звонок успеем. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
У меня вопрос к Джамалю, да? Вот скажите, пожалуйста, я видел ваш ролик, да? Вот, где вы за чашкой чая рассуждаете, что Путин арестован, и что Кадыров присягнул кому-то там из правительства, там, в общем, все смена. Что, как вы можете прокомментировать этот ролик?
Ну, это старый ролик. С тех пор ситуация 100 раз поменялась.
Чай уже...
Чего ее комментировать?
Ну, мне добавить к этому сложно что-либо. По одной простой причине. Сегодня как таковой битвы не получилось, поскольку по многим позициям наши гости сегодня были согласны друг с другом. В частности, вдаваться не стали. Поэтому голосование объявлять как-то даже лишнее сегодня, за кого будет наша аудитория. В любом случае, было интересно вас послушать, ваше суждение относительно того, как движется сегодня, в какую сторону, по крайней мере, движется процесс на Ближнем Востоке, и что в Москве может делать эмир Катара, который прилетел обсудить с Владимиром Путиным и текущую обстановку, и, как выяснилось, чемпионат мира по футболу тоже.
Ну, надеюсь, у государства найдут деньги профинансировать Институт стран Азии и Африки и Институт востоковедения для взращивания востоковедческой школы. На связи был Алексей Новоточинов.
И Гидар Джамаль, председатель Исламского комитета России. Спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. До свидания.